Время летело быстро. Одни события сменяли другие, но союз фонариков не разрушался, а креп. Трудно поддавались чистке некоторые фонарики, но все же чистились. Они то ярко блестели, то вдруг тускнели от какой-нибудь шалости. Однажды Лина пришла со школы какая-то неспокойная и сразу легла на диван, укрывшись с головой одеялом. Мама, зная, что Лина просто так лежать не будет, присела около нее и положила руку на лоб. У Лины была температура, она вся дрожала, хотя щеки горели жаром. Папа осторожно перенес Лину на кровать и вызвал доктора. «Скарлатина», – коротко сказал врач, послушав девочку. «Скарлатина, в такой большой семье опасно. Она не ограничится одной только жертвой. Несомненно, будут болеть и другие дети». Лину тщательно изолировали в отдельную комнату. Но можно ли было гарантировать, что жестокая болезнь пройдет мимо слабенького и болезненного Давида? О нем переживали все. Скарлатина у Лины была в легкой форме и особых опасений не вызывала. «Мама, я, наверное, сильно рассердила Иисуса, что Он послал мне такую болезнь». «Нет, доченька, Он не во гневе, а по великой своей любви к тебе положил тебя на постель. Господь хочет поближе привлечь тебя к себе, сделать твой фонарик еще чище». Этого Лина пока еще не понимала. Ей болезнь казалась настоящим наказанием, а не проявлением любви. Но ведь мама ее никогда не обманывала. Значит, в этом случае она тоже права. Через несколько дней у Давида тоже поднялась температура. Скарлатина была в тяжелой форме. Потянулись тревожные дни и бессонные ночи. Один за другим заболели все дети. Недавно шумный, как пчелиный улей, дом был тих. Одна только мама, как пчелка, неутомимо двигалась от кровати к кровати, сменяя компрессы, раздавая таблетки. Когда Лина узнала, что Давид тоже заболел, она была вне себя. «Это я во всем виновата. Какая я злая, гадкая девочка. За что только меня любит Иисус, ведь я такая плохая». Лина была уже почти здорова и не требовала ухода. Но Давид, бедный мальчик, он с таким трудом боролся с болезнью. Так трогательно было смотреть, как он удерживал себя от стона и всякой жалобы, чтобы не обременять и без того уставшую мать. Марк был очень беспокойный и никак не мог понять Давида. Ему казалось невыносимым смирно лежать под одеялом, держать градусник под мышкой и не получать того, что ему так хотелось покушать. Он против всего восставал, капризничал и требовал своего. Петя вел себя почти так же. Миша, по природе склонный к жалобам и нытью, был спокоен и во всем старался подражать Давиду. «Мама», – тихо позвала Аня, когда усталая мать подходила к ней с лекарством в руках. «Найди как-нибудь несколько минут, чтобы посидеть со мной. Мне так хочется тебе что-то сказать». Бледное, измученное лицо матери озарилось доброй улыбкой. Она всегда была готова выслушать каждого из своих детей. «Я приду к тебе под вечер, доченька, когда дети уже будут засыпать». «Хорошо, мама, только не тогда, когда Давиду ты будешь нужна». Улыбка исчезла с лица матери, и тень нелегкой заботы легла на него. Долго ли еще она будет нужна Давиду? Сегодня или завтра ожидался кризис болезни. О, как тяжело расставаться с любимым сыном, именно теперь, когда он стал радовать всех окружающих. Вечером мама подольше задержалась у постели Давида. «Сыночек, а если Иисус сегодня придет за тобой, ты охотно пошел бы с ним?» Малыш повернул к маме пылающее жаром лицо. Дрожащей рукой он погладил ее по щеке и сказал: «Мне бы очень хотелось остаться, мамочка, с тобой. А если Господь придет за тобой даже вот сегодня ночью и захочет именно теперь взять тебя, готов ли ты идти к Нему без меня?» Мама с трудом сдерживала волнение. Ее голос слегка дрожал и готов был в любой момент сорваться и выдать жгучую боль, охватившую ее при мысли о разлуке. «А что, мой фонарик уже готов, и его можно отдать Иисусу?» По глазам, полным ожидания и трепета, было видно, что он ждет утвердительного ответа. «Это ты, сынок, должен лучше знать», — ласково сказала мама, нежно поцеловав его в лоб. «Мой фонарик мне совсем не кажется блестящим», — робко произнес Давид. «Я ведь совсем не думал его чистить». «Кто-то другой сделал это вместо тебя, сынок», — Радостный луч блеснул в его глазах. «Иисус?»
«Да, Он один силен очищать сердца людей. Ты же знаешь, чем Он очищает».
«Своей кровью», – прошептал мальчик. Поговорив еще немного с Давидом, мама ушла к Ане, вспомнив свое обещание – вечером побыть с ней. Аня лежала в тревожном ожидании и встретила маму пытливым взглядом.
«Что ты хотела, доченька?» – спросила мать, садясь на стул рядом с кроватью.
«Мама, я была такая небрежная, нехорошая по отношению к Давиду. Это сознание меня теперь гнетет и сильно удручает. Я не знаю, как теперь мне все это загладить. Что мне на это скажет Иисус?»
Мама, радуясь перемене в душе дочери, сказала:
«Очень хорошо, Анечка, что ты поняла, что согрешила. Ты запачкала свое сердце. Когда Иисус придет, будешь ли ты готова отдать свой фонарик Ему?»
Аня съежилась под одеялом, на глазах появились слезы.
«Давид, конечно, сильно страдал от той небрежности, доченька.
Но ведь Лина ухаживала за ним». Самолюбие снова вылезало наружу и оправдывало гордую натуру Ани. По серьезному и тоскливому взгляду матери она поняла, что не права.
«Да, мама, я очень нехорошо сделала. Хотя мне и тяжело в этом признаться, но я виновата. Я видела, что Лина не всегда умела угодить Давиду. А в последнее время она вообще старалась держаться подальше от него. Но я... Какая я противная и гордая. Я ждала, чтобы он попросил меня сделать что-нибудь для него».
Аня спрятала лицо в подушку и заплакала.
Ей было очень стыдно перед Давидом, перед мамой и перед Богом.
«А если Давид умрет?» – еще громче зарыдала она.
«Может случиться так, что Иисус за тобой первый придет», – сказала мама. «Скарлатина – очень серьезная болезнь».
«Я хочу попросить у Давида прощения», – сквозь слезы сказала Аня. «У Давида и у Иисуса. Он же может меня простить».
«Не только может, но даже хочет. Он ждет тебя, Анечка». После беседы с Давидом и молитвы Аня мирно и спокойно лежала в постели. Простив и успокоив сердце, Иисус подарил ей мир, полный и настоящий.
Тихая прохладная ночь опустилась на землю. Властно она пробралась в окна и двери пасторского дома. Здесь все дети больны. Как тень от кровати к кровати ходит мама. Отец склонился над кроватью сына. В комнате мальчиков витает ангел смерти. Невольно хочется затаить дыхание, закрыть глаза, чтобы не ускорить его прикосновение к Давиду. Доктор склонился рядом с отцом. Мама не может долго стоять рядом, волнуется. Вот у Миши сползло одеяло. Марк что-то шепчет в бреду. Пете уже нужно сменить компресс. Давид умирает. Стоящие рядом доктор и родители внимательно всматривались в любимое личико. Пульс едва слышен, дыхание замедлено. Долго еще так будет? Давид умирает. От этого неспокойно у девочек в комнате. Лежа в своих кроватях, они едва сдерживают рыдания. Алина? Она никак не может смириться, не может поверить, что Давид умрет. Ведь это она во всем виновата. Ее за это Иисус наказал. Но Давид, почему он должен умереть из-за нее, вредной и непослушной Лины? Лина хотела помолиться, но не могла сосредоточиться. Рядом стонала Яна. А чуть подальше беспокойно металась на кровати Нина, всхлипывала Аня. Недолго думая, Лина выскочила из постели и бросилась к окну. Быстрым движением она распахнула его и влезла на подоконник. Тысячи звездочек мерцали на темном небе, ласково светила луна, как будто улыбаясь. «Иисус, дорогой Спаситель, сделай, чтобы не умер Давид и был здоров. Исцели его, Иисус! Услышь меня, покажи мне, что ты по любви к нам послал эту болезнь». Еще не окончила она молиться, как сильные руки отца, обхватив ее, унесли в постель. Он ласково склонился над озябшей и продрогшей девочкой. «Лина, девочка, что ты сделала?» – тревожно спрашивал отец, потеплее укутывая ее одеялом. «Ты ведь здоров, папа, здоров?» Не обращая внимания на вопрос отца, спросила Лина радостно. «Иисус исцелил его, да? Давид здоров?» Воскликнула она еще раз, и ее обычный звонкий смех раздался среди тишины больничной обстановки. «Давид здоров!» – Лина была права. Иисус исцелил Давида. «Давид здоров, и все дети, и младшие, и старшие тоже здоровы. Только Лина лежит в кровати и, кажется, уже никогда не будет здорова. «Когда вы все возле меня, мне кажется, я тогда совсем здорова!» – восторженно говорит она, глядя на окружающих ее братиков и сестричек. Но долго она не может разговаривать. Болезнь дает о себе знать, и даже веселую и всегда подвижную Лину заставляет лежать в постели. Спокойно спать она не может. Больные почки причиняют ей мучения, и она тихо стонет, зовя маму на помощь. Родители и дети заметили, как сильно похудела Лина. С каждым днем ей становилось хуже и хуже. Иногда сердечко билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Если же ей становилось чуть-чуть легче, она весело со всеми разговаривала и смеялась. «Лина, а если ты умрешь?» «Это будет самое худшее, что могло бы случиться», — сказал однажды Петя, глядя на ее бледное, почти прозрачное лицо. «А мне совсем не страшно умирать, Петя. Я ведь к Иисусу пойду. У него знаешь, как все хорошо. Там никто не болеет и не плачет никогда. Я буду там всех вас ждать». «А вы долго не задерживайтесь. Все-все приходите к нам с Иисусом». «И тебе не жалко от нас уходить?» – не отставал Петя. «Ну, конечно, было бы лучше, если бы вы сейчас со мной пошли». Немного помолчав, она добавила. «Ты, Петя, тоже приходи на небо к Иисусу, слышишь?» «Конечно, я больше никуда не собираюсь, а только к Иисусу». Лина, вспомнив прошлое, спросила. «Разве ты опять вступил в союз фонариков?» Когда Петя отрицательно покачал головой, то Лина с тревогой посмотрела на него. «Я никогда не смогу быть блестящим. Иисусу ведь нужны только блестящие фонарики». В его голосе звучало отчаяние. «Нет, Петя, ты совсем неправильно понимаешь. Иисус любит всех, и даже грязные фонарики. Он сам своей кровью может и хочет их почистить. Ты только разреши ему это сделать и не препятствуй. Знаешь, какой мой фонарик был грязный? А он, Иисус, такой сильный и любящий, что все пятнышки стер. Знаешь, как он быстро услышал мою просьбу о Давиде и исцелил его? Он мне сказал, что очень-очень любит меня. Понял? Он и тебя любит, Петя». Она не договорила. Сильное сердцебиение заставило ее замолчать. Испуганные дети притихли, а Эля побежала звать маму. Мама принесла лекарство, но оно уже почти не помогало. Приступы повторялись все чаще и чаще. Лина умирает. Это поняли сразу и мама с папой, и дети. Марина умирает. Петя особенно болезненно переживал это. Иисус придет за фонариком Лины, блестящим и чистеньким, и возьмет к себе. «Я больше не могу, не могу! Я хочу, чтобы Иисус чистил меня! Я снова хочу быть в союзе фонариков!» Рыдая, уткнулся он в одеяло. Лина, Аня, Нина и другие дети радостно поддержали Петю, поздравляя его с победой и твердым решением. Успокоенная Лина тихо уснула. На некоторое время приступы оставили ее, и она мирно спала. Бледное личико было спокойным и даже слегка улыбающимся. «Петя!» — вдруг проснулась она. «Обязательно приходите ко мне на небо!» И снова боли схватили ее. На лице, выражающем муку, вдруг появилась легкая улыбка. Ангел света, легонько прикоснувшись, собрал чистенький, блестящий фонарик, чтобы отнести его к Иисусу. Цыганский мальчик. Василь, так звали смуглого, кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий и смышленный, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь, попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы, укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось без драк и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василию хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Это тебе быстро надоест, Василь. Ты же делать ничего не умеешь». «Что ты придумал, негодный мальчишка?» — гневно возмутился отец. «Подумать только, работать. Ты обесчестишь наш цыганский род. Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад». Однако мнение родителей не оставило Василя, а наоборот, утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнув с телеги, отправился искать работу. Долго Василь ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец он остановился возле дома, украшенного резными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» Невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза. «Да, я все могу делать. Только вы сперва должны научить меня». нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Василь. «Ну что ж, сначала нужно пообедать, а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи», — пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Он сразу же принялся за еду, с аппетитом поглощая все предложенное. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василий с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василий хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но и покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву, и не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой, но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Вася услышал незнакомые слова и имена и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. Кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал, и он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке, подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступала осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его Сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересные чтения. Однажды, возвращаясь с поля, Василий встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» – стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка – что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. «Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше», — думал Василь, и что есть духу пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, он рассказывал, как много работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. «А еще я что-то принес», — чувствуя себя героем, похвастался Василь вечером у костра. Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ее в воздухе.
«О, дай-ка ее сюда!» — выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» — зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да это святая книга!» — с восхищением произнес он. «Называется она Евангелие или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это очень интересная книга», — заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» — прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче, будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» — властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василий считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки или усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души все страшились смерти, а жизнь вечная – это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди – не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Облеченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради», — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. «Может, Евангелие не для цыган написано?» — нарушил тишину отец Василя. Но тут чей-то голос возразил ему. «Еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь?» Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать. Это касается и нас». Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Василию. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он обманщик, негодный и злой мальчишка. Он вор, он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Василь, пока наконец достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле, у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод и ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради». И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери.
Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь.
Я принес назад вашу книгу. Робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю.
Хозяин удивился, увидев в руках Василия свою драгоценную книгу.
Так-так, значит, это ты унес Евангелие? А мы-то и не догадались сразу. О чем-то сосредоточенно думая, сказал он.
А ты что, умеешь читать?
Нет, читать я не умею, вздохнул Василь.
Ну, у нас есть Григор, он хорошо читает.
Ну, а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?
Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра. В одно мгновение лицо Василия вдруг преобразилось. И без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать.
Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный, ему даже ветер и море подчинялись. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял.
А еще, запнулся он. Иисус сказал, не кради. Вот я и принес вам вашу книгу.
Голос Василия вдруг оборвался. Смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк.
Ты правильно сделал, что послушался Иисуса, похвалил его хозяин. А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие.
Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь Слово Свое.
Мы будем читать. Радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо!»
Хозяйка накормила Василя, и он без меры счастливый отправился назад, в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная.
Радостная весть, принесенная Василием как молния, пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда.
И снова каждый вечер, днем за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия.
Постепенно знакомясь с Иисусом, с его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце – мир, радость и покой.
Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Василь.
Прихожу к Тебе, о Боже мой. Иисус, я грешная, а Ты святой. Я знаю, Ты страдал за род людской. Своею кровью и меня омой.
Последствия лжи. На землю тихо опускались сумерки. В воздухе плавно кружились снежинки. Редкие прохожие торопились домой. На улице резко похолодало, но в доме было тепло и уютно. В печке весело потрескивали дрова, наполняя комнату приятным теплом. Пожилая женщина, сидя в старинном кресле, о чем-то глубоко задумалась. Вот уже несколько дней у нее гостит внучка. Бабушка заметила, что Оля часто говорит неправду и не очень смущается, когда ее в этом уличают. Как уберечь ее от этого пагубного влияния зла? Как доступно объяснить, что она совершает большой грех? В комнату вбежала Олечка, и ее звонкий голосок нарушил привычную тишину.
«Бабушка, мы так хорошо катались с горки на санках, а на улице совсем не холодно. Ты мне будешь сегодня что-нибудь рассказывать?»
Раздевшись, Оля присела возле бабушки на маленькой скамеечке, и та снова задумалась. Что же ей рассказать? Бабушка очень любила эту голубоглазую, белокурую, подвижную внучку. Как в зеркале видела она в ней свое отображение.
«Бабушка, почему ты молчишь?
Ну, рассказывай быстрее!» торопила Оля, прижимаясь к ней. «Сегодня я расскажу тебе одну историю из моего детства. С тех пор прошло много времени, но я ее хорошо помню. Когда-то я была такой же маленькой, как ты. В первый класс вместе со мной ходила Лена, тихая, честная, добрая девочка. Она хорошо училась, но была очень болезненная. Лена сильно хотела дружить со мной, а я не любила ее и, откровенно говоря, даже ненавидела. Я так хотела быть лучшей ученицей в классе, но Лена, она мешала мне. В моем сердце жила злая зависть. Я стала наговаривать на нее подружкам. Лена же никогда не сердилась на меня. Она просто не замечала во мне ничего плохого. Немного помолчав, бабушка снова погрузилась в воспоминания. Однажды на уроке чтения Лена читала вслух. Вдруг Галине Петровне, нашей учительнице, показалось, что она допустила ошибку. «Достаточно. Дальше будет читать Аня. А ты, Лена, здесь ошиблась», — сказала она растерявшейся девочке, которая, покраснев от неожиданного замечания, испуганно смотрела на нее. «Ты же неправильно прочитала», — снова повторила Галина Петровна, отвечая на вопросительный взгляд Лены.
«Я прочитала правильно», — возразила она.
Тогда учительница обратилась ко мне и спросила: «Нина, скажи, Лена правильно прочитала?» И тут у меня промелькнула ужасная мысль. Какой подходящий момент унизить Лену?
«Да, Лена прочитала неправильно», — подтвердила я.
Слова мои как гром пронеслись по классу. От этого Лена еще больше смутилась и расплакалась. А Галина Петровна добавила: «Я считала тебя, Лена, честной девочкой. Садись, а после уроков останешься». Я была в восторге. Мою соперницу посчитали обманщицей. После уроков я специально задержалась, чтобы подслушать, о чем будет говорить учительница. Я подкралась к двери и услышала строгий голос: «Как тебе не стыдно обманывать, Лена?»
«Я не обманываю», — глотая слезы, ответила Лена.
«Ты и теперь не признаешься?» — возмущенно сказала учительница. «Пусть завтра мама придет в школу, а сейчас можешь идти». Я быстро покинула помещение и, как ни в чем не бывало, не спеша пошла вдоль улицы. Вскоре меня догнала Лена. По ее щекам текли слезы. Не видя земли под ногами, Лена споткнулась и выронила портфель. Я молча помогла ей собрать рассыпанные книги.
«Спасибо, Нина», — тихо поблагодарила Лена.
Не сказав ни слова, я пошла дальше. Мне было стыдно, но прощения у нее так я и не попросила. Бабушка перевела дыхание. Ей было трудно рассказывать горькую правду исповедь. Поймет ли ее внучка? Извлечет ли урок для себя? Она посмотрела на Олю. Та сидела, сжавшись в комочек и опустив голову. Уж слишком длинной была в этот раз дорога домой. Внутри какой-то голос настойчиво твердил: «Расскажи, признайся, ведь ты же виновата». Я заглушала его, как могла. Вечером, стараясь казаться веселой, я много разговаривала, смеялась, но совесть осуждала меня, постоянно напоминая о нечестном поступке. Наступила ночь. Лежа в постели, я никак не могла уснуть. Перед глазами стояла Лена, плачущая и дрожащая. Ее большие карие глаза смотрели на меня с мольбой и как бы говорили: «Нина, зачем ты обманула? Зачем?» Я старалась не думать о ней, но безуспешно. Мысли снова и снова возвращались к Леночке. В доме погас свет, наступила тишина. «А что, если Лена умрет?» Неожиданно посетила меня страшная мысль.
Со слезами на глазах я пошла в комнату родителей и сбивчиво рассказала им, что произошло в школе. Мы помолились вместе, и я попросила Бога простить меня.
«Папа, пойдем к Леночке. Я хочу во всем признаться и попросить у нее прощения».
«Теперь уже поздно. Ложись спать, доченька, а завтра сходим», — сказал папа. Я послушалась и легла в постель, но спать не могла. Я опять попросила папу проводить меня. На этот раз он согласился. Мы вышли в ночную темноту и пошли по притихшим улицам уснувшего города. У ворот дома, где жила Лена, стояла машина скорой помощи, а в доме горел свет. В прихожей сильно пахло лекарством. Вдруг из комнаты вышел врач и какая-то женщина, по-видимому, Леночкина мама. Она говорила: «Уже несколько дней Лена плохо себя чувствовала, но в школу ходила. Сегодня она пришла вся в слезах. Может, там что случилось, потому что учительница просила меня прийти в школу».
«У нее слишком слабое сердце», — сказал доктор. «Будем надеяться на лучшее, хотя гарантии нет никакой». Услышав эти слова, я в одно мгновение оказалась в комнате у Леночки. Никто не мог уже удержать меня. Упав на колени возле ее кровати, заливаясь слезами, я просила прощения. Но Лена лежала без сознания и никого не узнавала. Она так и не пришла в себя. После этого я сильно заболела и долго лежала в больнице. Весной я немного окрепла, и мне разрешили пойти на кладбище. Стоя на коленях у зеленого холмика, я плакала и просила прощения у Бога. Он по своей великой милости снял с меня тяжелый камень осуждения. Совсем тихо закончила старушка свой рассказ и погладила внучку доброй мягкой рукой. А Оля, спрятав голову в бабушкин фартук, горько плакала. Наконец она подняла заплаканное лицо и печально спросила: «Неужели все, кто обманывают, погибнут?»
«Да, дитя мое, так написано в Библии. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Этот стих я запомнила на всю жизнь». Оля всхлипнула и опять уткнулась в бабушкины колени.
«Бабушка, прости меня, я так часто говорила неправду. Давай помолимся, чтобы Иисус простил меня и помог мне больше никогда не обманывать».